Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 13-е счастливое число. Жалко, что не пятница, чтобы так сказать. Совсем было радостное число. Вот. Теос продолжает свое вещание. Спасибо коллегам из Санкт-Петербурга. В Москве солнце, день чудесный. Вот. Меня зовут Алексей Клименко. Я готов начинать Переделкино. Тем более, что сегодня мы беседуем с моим другом Юрием Пожидаем. Вот даже собачка моя пришла тоже побеседовать с Юрием. Вот. О том, как у него, скажем так, изменилось внутреннее какие-то ощущения, отношения к жизни после того, как он переболел всем известной болезнью. Ну и как-то вот первый вопрос, Юр, как жизнь?
Нормально, хорошо. Я радуюсь, хорошо. Потому что жизнь хороша. На самом деле, это самое удивительное, что у нас есть, это сама жизнь. Mm-hmm. И я наслаждаюсь жизнью, наслаждаюсь каждым мгновением, и меня радует. Даже то, что погода завтра испортится, меня тоже это радует, потому что есть жизнь. Ее можно наполнить вообще чем ты хочешь. Вот хочешь там чаепитием, хочешь другом, хочешь книгой, хочешь еще чем-то. И это очень здорово, мне это очень нравится.
Знаешь, хочется сразу спросить, а пасторская совесть не мучает тебя?
Пасторская совесть... Моя пасторская совесть. Да нет,
или уже не совесть мучает. Прихожан. Или совесть прихожан.
Ну, вот, наверное, может быть, совесть прихожан мучает. Ну, я достаточно занимаюсь людьми, и мне хватает всяких забот и всего остального. Но это тоже. Но я в призвании нахожусь, понимаешь, Леша? И потому что я люблю общаться с людьми. Я люблю людей. Вот так вот как-то Бог задумал это в моей жизни. И меня, конечно, не все легкие люди, воздушные, пушистые. Есть тяжелые люди, но в целом я люблю людей. Мне в целом с людьми хорошо. Я от них не убегаю. Я, наоборот, порой их догоняю.
То есть ты такой, как говорят американцы, people person?
Ну, наверное, people person, да. Потому что это же Божье творение, они же уникальные. Сколько людей я уже повидал на своем веку, ни одного похожего не увидел. У каждого есть своя собственная уникальность, какая-то своя собственная перчинка. И всегда с ними интересно. Даже те люди, которые у тебя кровь пьют, они тоже чем-то по-своему интересны.
Ну вот видишь как, а я, честно говоря, хоть и люблю, кого-то недолюбливаю, но для меня время с людьми все-таки забирает ресурс, а не дает. Я предпочитаю больше так вот какое-то некое уединение, хотя я понимаю, что я один тоже не могу, мне нужен кто-то вот такой рядом, осязаемый, потому что даже, ну как-то сложные какие-то моменты все равно, когда сам ничего не можешь для себя сделать, как-то другое очень помогает.
Но, может быть, в твоей жизни попадались такие люди, которые бы отдавали тебе, которые бы восстанавливали твои ресурсы. Потому что таких людей мало, которые хотят отдать, потому что в основном люди хотят получить. Природа испорчена, греховная, человеку хочется не отдать, а получить. Поэтому все мы с протянутыми руками ходим. И плюс наше советское или постсоветское мышление, все мы бедные, несчастные, все какие-то мы недолюбленные, поэтому нам всегда хочется что-то взять. И поэтому я тебя прекрасно понимаю, поэтому не случайно ты балкончик себя кормил, тебе там хорошо.
Да-да-да. Вот собачка мне еще спасает меня, очень радует. Ну, Юр, вот хочется первый такой вопрос задать, как, ну, ведь... В общем-то, твоя жизнь до того, как ты повстречался с этим, скажем так, вирусом, она же была, в общем-то, полна, и все было на месте. Как ты говоришь, ты человек в призвании, да? Угу. Но вот когда мы с тобой встретились на всем известной вот этой конференции, ты сказал, что для тебя многое изменилось. Ну и, в общем-то, это стало причиной того, что мне захотелось, ну, прежде всего, самому лично как-то вот понять, А что изменилось у человека, у которого, ну, в общем-то, и так все на месте?
Ну, это так кажется, что у меня все на месте. Было на месте. Ну, и сейчас, наверное, не все на месте. Ну, что изменилось? Первое, что изменилось, это отношение к самому себе. Потому что, ну, опять, ты тут упомянул мою профессиональную деятельность, в кавычки возьму слово профессиональную. Вот. Я по образованию и психолог, плюс еще по призванию там пастор, преподаватель и так далее. И поэтому я постоянно работаю с людьми. И я так уже нацелен, был всегда заточен как карандаш, чтобы писать. Вот так интересно, карандаш, который должен писать, и этот карандаш никогда не думал о том, что грифель заканчивается. И вот, когда я заболел, и я это, и хотя я эту фразу говорил, что больные и бедные никому не нужны. Да, ну, конечно, люди посочувствуют тебе, может быть, денежку переведут, может быть, сообщение напишут, а потом, когда ты долго болеешь, ну, в принципе-то, ну,
забудут.
Это же обуза. Ну, забудут, но это обузы. И людям не хочется смотреть на больного человека, на какие-то страдания и так далее, потому что это вызывает какие-то негативные эмоции. И, ну, я не осуждаю сейчас никого, абсолютно никаких людей. Ну вот, я бы сам так поступил и, наверное, поступал много раз, потому что, ну, ты придешь в дом плача, ты там где-то вот слезу пустишь и потом уйдешь, потому что, ну, тяжело
Ну
находиться
да, это
вот
тяжело.
рядом с больными. Вот у нас, например, у моей жены теща лежит как овощ уже 9-й год.
Да.
И да, я знаю, о чем я говорю, потому что это вот как моя жена выражается, чемодан без ручки, потому что ее никуда не денешь, не пристроишь, она никому не нужна, и вот мы периодически, она, вернее, не я, не мы, она ездит каждые детские каникулы для того, чтобы менять свою старшую сестру и ухаживать за ней. И это наше семейное бремя, так или иначе все заточено вокруг нее. Ну так вот, возвращаясь к себе. По поводу карандаша. И вот когда я заболел, и первое я понял, что моя ответственность, хотя я это часто слышал, это вот банальная же вещь, может быть, даже коучинг говоря, когда нужно заботиться о самом себе, о своем здоровье, о своем ресурсе, нужно вообще заняться собой, нужно как-то обращать на себя внимание.
Но это
А
скорее
я не...
психологически, Юрий, да, вот маску себе.
Ну да, ну, это, ну конечно. А до этого у меня там семья, у меня дети, у меня там церковь, у меня там студенты, у меня опекаемые, у меня кто-то, кто-то, кто-то. И я постоянно куда-то бежал. Ты когда постоянно куда-то бежишь, и у тебя создается такое ощущение, что ты постоянно куда-то опаздываешь. Что у тебя ощущение, что ты постоянно делаешь так много, и ты ничего не успеваешь. Вот это вот состояние незавершенности какой-то. Вот ты делаешь, 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 вот ты борщ этот готовишь, готовишь эту громадную кастрюлю, а ее уже успели съесть, и тебе нужно еще готовить, и ты никак не можешь сесть и насладиться плодом рук своих. Такое, знаешь, вот нескончаемая готовка. И вот я понял, что нет, теперь все должно быть как-то по-другому. Я понял, что нужно заняться собой, поэтому... Я начал заниматься собой, то есть я начал там ходить, я начал заниматься питанием, то есть я там 12 килограмм сбросил, еще что-то.
Ну, морковочку я у тебя славно подъедал.
Да, ты морковочку мне подъедал, потому что, ну, нельзя так себя распускать. А я себя распустил, то есть, ну, может быть, это комплекс мессии, как некоторые говорят, я уж не знаю там, какой комплекс. Вот, себя очень трудно диагностировать. Но первый вот вывод, я должен заняться собой, я должен обратить на себя внимание, потому что ты перестаешь быть чувствительным не только к себе, но и к другим. Ты перестаешь быть адекватным не только к себе, но и к другим. Ты перестаешь, ну вообще, ну, ты летишь, и ты перестаешь чувствовать вкус жизни, и ты перестаешь чувствовать темп времени. Он настолько быстротечен, вот настолько вот, и ты знаешь, я так раз, опять Новый год, опять, я не знаю, там сколько лет, там 10-15 лет пролетело, я даже вот не могу тебе сказать, чем они отличаются один год от другого, и меня прямо это, ну, повернуло меня очень сильно, это вот первая такая вещь. Вторая вещь,
вспоминать
Да.
Псалом 89, да?
Так.
Дай нам сердце мудрое, чтобы, ну, или как научи нас счислять дни наши так, чтобы приобрести сердце мудрое.
Ну, знаешь, вот такой, часто я вот слышу такую вещь, что ну, мы читаем, мы там Писание читаем, Библию читаем. Вот эти вот расстояния там 30-40 сантиметров от разума до сердца, вот и вот этих, как это преодолеть, чтобы сердце мудрое оно было. Я думаю, что вот поэтому Господь посылает страдания, болезни для того, чтобы сердце мудрое было. Хочется, конечно, как Соломон помолился так раз, и сердце мудрое сделалось. Вот. Но, наверное, это особо эксклюзивный единичный случай, который был для Соломона. Ну, может быть, еще для кого-то, но для меня так не произошло. И поэтому вообще, когда я заметил в своей жизни, особенно вот, когда эта болезнь меня настигла, я приобретаю мудрость и начинаю понимать что-то в жизни, когда я останавливаюсь. Не когда я останавливаюсь, когда Бог меня останавливает. А Бог меня периодически тормозит и говорит: так, послушай, постой. Постой, паровоз, не спешите колеса. Не стучите колеса. Кондуктор не жми на тормоза. Ну вот, и Бог меня тормозит. И я благодарен ему за это. Потому что если бы он меня не затормозил, ну, я бы не знаю, что бы было. Ну, может быть, срыв. Ну, трудно прогнозировать, хотя можно, да и даже не хочется, потому что вот этот бёрнаут, вот это вот словосочетание американцы придумали, выгорание, я думаю, что мы научились, россияне, русские, даже когда мы находимся в выгорании, мы продолжаем еще гореть. То есть, ну как говорю, то есть последние ресурсы, и я думаю, что выгорание, вот это вот профессиональное выгорание, там психологическое выгорание, мы не обращаем на это внимания, пока сердце не остановится, пока или с ума не сойдешь. И вот так вот мы живем, потому что, ну я так научен, меня так научили мои там предки, что, ну, делай до конца, вот. Насколько ты можешь, вот ты не останавливаешься, ты это и делаешь.
Ну, мы уже вспоминали эту такую вот фразу сакраментальную. Мне и мама говорила: сам погибай, товарища выручай. Мне кажется, что вот в христианстве она обостряется действительно до сердечного приступа. Когда пастор умирает за кафедрой или где-то там на служении, он считается очень духовным человеком.
Ну, это же почетно было, что надо умереть за кафедрой. Это же хорошо, это же там не где-то. А именно за кафедрой. Прямо в этой кафедре. Раньше такие кафедры были на гробы похожи. Можно было бы в них и хранить. В принципе, немного как достроить и прямо в этой кафедре похоронить. Ну, простите меня за такую, может быть, саркастическую шутку. Но...
Не, ну, это, знаешь, как мы, пасторы. Наверное, у меня тоже был такой момент, когда я сказал, что, друзья, не ждите, что я умру за кафедрой. Я, честно говоря, как-то не очень хочу этим заниматься.
Но хочется в своем доме умереть, в своей постели. Вот, отойти в мир иной, и не хочется вот этих вот подвигов, потому что вот эти вот подвиги, это, может быть, их кто-то и оценит, но их очень быстро забудут. И это не стоит. Я думаю, что жизнь не... Это, вот сейчас вспомнил, понимаешь, вот когда-то, может быть, в классе седьмом вот, была такая тема сочинения. В твоей жизни должно ли в твоей жизни быть место подвигу, как-то примерно так. Вот нас к этому готовили, потому что вот эти вот молодогвардейцы, Фадеева, молодая гвардия, вот это вот Любка Шевцова или там Тюленин, вот, нас всегда равняли на них, потому что мы должны были как-то вот прикрыть, как матросов, своей грудью вот этот вот взвод, где стреляет пулемет. И вот к этому нас готовы. Мы так были научены. Я понимаю, что сейчас современное поколение, оно другое. Оно абсолютно другое. Я вот, когда общаюсь с ним, ну, мне приходится иногда туговато. Но вот мы, как-то 60, мы там, семидесятники, я уж не знаю, как назвать. Но мы такие, пятидесятники. Мы именно такие.
А вот ты сказал, это было первое, а что второе?
А второе – это отношение к самому себе и отношение к другим людям. Ну, понятно, что... Понимаешь, я как-то для себя понял, что самое основное – это моя семья. Я раньше это понимал. Но вот сейчас я понял, что вот самые близкие, дорогие мне люди – это моя семья, это те, за кого я несу ответственность. У меня два сына, вот, и одному скоро будет 10, и другому скоро будет 16. Это плюс они имеют определенные особенности, они дислексики, то есть не просто нам вообще воспитывать их и так далее. Я прекрасно понимаю, что никто не придет в мою семью и не заменит меня никогда. И я понимаю, вот это одно связано с другим. Я понимаю, когда ты обращаешь внимание на себя, ты пересматриваешь отношение к самому себе и отношение к своим детям. Потому что я кучу лекций прочитал по возрастной психологии о том, что детям нужен отец, что нужно с ними общаться, нужно общаться со своей женой, проводить с ней время и так далее и тому подобное. Мне всегда казалось, что этого достаточно. Мой телефон был всегда включен, и когда мы там ложились спать с женой, я брал телефон и кому-то отвечал на сообщение. Моя жена говорит: «А кто у нас сегодня третий с нами?» Она так себя пошутила надо мной. И всегда кто-то третий был, потому что я постоянно на телефоне, постоянно кто-то умирает, кто-то прыгает с мостов, кто-то там что-то делает. И поэтому после этого я понял, что да, мое отношение к людям. И первое, это моя семья, нужно поменять мое отношение к моей семье, мое отношение к моим детям. То есть как вообще их воспитываю, понимаю я их, я вникаю в их суть, в их проблемы и так далее. И я начал пересматривать это, я начал делать это по-другому. Потом реакция на нужды людей. Потому что, ну, ты знаешь, да, потому что есть люди, которые вот здесь и сейчас им нужно решить проблемы, и многие
И лучше
люди
за них, лучше за них, чтобы они ничего не делали.
лучше всего за них, конечно. И многие люди, они хотят, чтобы ты именно решил их проблему. И многие люди хотят, что они, ну, вот пастор почему-то это тот, который должен, ну, делать и то, и пятое, и десятое, и так далее. То есть, если у меня в церкви там 120 человек, ну, это достаточно сложно. Если бы 10 было, еще можно как-то. Но когда 120. Я учусь говорить «нет». Я понял, что где-то мне не хватало строгости. Я всегда старался быть достаточно таким софтли, мягким. Таким вот, да, не обидеть, вот как-то вот тут как-то погладить, как-то вот и так далее. И все это растягивалось на долгие времена. И сейчас нет. Сейчас не то, что я грубить начал, нет. Я не начал грубить, я просто начал быть более прямым. То есть я понял, что за этой мягкостью я был достаточно, ну, малодушным, что ли. То есть я не, как тебе сказать, ну, я не шел вот в лоб, вот, как это сказать, вот в лоб, что ли. Я как-то миндальничал, я как-то старался вот, ну, обойти эти острые
Ну,
углы,
можно
чтобы
сказать,
потом.
назвал, не называл вещи своими именами.
Да, не назову. Я старался не обидеть людей, понимаешь, чтобы они как-то, ну, чтобы они, ну, не переживали и так далее. Сейчас нет. Знаешь почему? Потому что я понимаю, что у меня нет времени вот на все эти объездные пути. Я не хочу ехать в Переделкино через Магадан. Абсолютно нет. Я хочу сказать человеку истину и сказать ему так, как я вижу, как я думаю. У тебя вот, брат, вот здесь вот проблема, и тебе нужно вот это сделать. Хочешь, я помогу. Не хочешь, ну, до свидания. И я сейчас даже в своих консультациях, когда я говорю так, вот тебе домашнее задание, ты должен сделать вот это, вот это, вот это. Если ты это не сделаешь, я дальше с тобой не иду.
Как интересно.
Понимаешь? Потому что если ты это не делаешь, ну, я не сделаю это. А вот раньше, я помню, это же все растягивалось на долгие времена. Эти люди, как гири, которые висели на мне, мне приходилось их тащить, уговаривать. Вот этот стих в Библии: «Плачь с плачущим, радуйся с радующимся». Я именно так его интерпретирую, что надо плакать, надо уговаривать, надо вот прошу одно поприще, иди второе и так далее. И я обложил себя как бы такими принципами, которые меня убивали. И у меня было неправильное отношение к людям. Я думаю, что человек должен знать правду о самом себе. человек должен понимать и видеть путь, который ты ему предлагаешь. И Бог же никого не принуждает. Бог насильно никого не спасает. Человек должен все-таки сказать «да» Богу или «нет». А я вот иногда, знаешь, вот я как-то стелил мягкие ковры для того, чтобы человек вот начал что-то делать. Я понял, нет, больше я никаких ковров стелить не буду. У меня нет на это ни времени, ни сил. И я не хочу это сделать, потому что тем самым я создаю для человека такую обманную почву, что у него все хорошо. Вот он пришел, а ты ему как-то так вот его погладил, успокоил. Мы все говорим, что ну все будет хорошо. Вот эта вот фраза стандартная, она же у людей
все
есть.
Наладится.
Мы говорим, все наладится, да все будет хорошо. Там приходит к тебе жена, жалуется на мужа, что вот он там что-то он гуляет, ну, не знаю, там, что-то не делает. Ты говоришь, да все, это он плохой, у тебя все будет хорошо. Туда. Он к тебе приходит, ты ему тоже говоришь. И, ну, сейчас нет, я не буду так делать. И не хочу так делать. И вот меня это очень сильно, сильно взбудоражило, отрезвило и поменяло мои жизненные позиции. Потому что особенно, когда мне не хватало воздуха, когда я скрюченным несколько суток, я трое суток не спал, потому что я задыхался. И я понял, что нет. Ну, и, а что приходится делать вот в тот момент, когда ты не спишь? Ну, что приходится
думать.
Делать? Ну, приходится думать, да, приходится думать и приходится что-то анализировать. Или приходится себя жалеть, или приходится думать, и приходится предпринимать какие-то шаги, ну, решения делать. Вот. Жалеть себя стрёмно, потому что, ну... Еще хуже будет, потому что я знаю, что если ты раскисеришься и начнешь себя жалеть, будет еще хуже. И поэтому ты разговариваешь с собой, разговариваешь периодически с Богом, и ты вот эту свою жизнь ее просматриваешь. И ты понимаешь, так, вот это вот надо убрать, вот это надо изменить, вот к этому надо по-другому относиться. И слава Богу, что Бог меня так вот раскорячил. И я очень ему признателен за это.
Потому ты сильно болел? Сильно болел?
Ну, как, я не знаю, с кем сравнивать, но мне было...
Ну, по ощущениям тебе самому, ты как тяжело
По ощущениям, когда тебе не хватает воздуха, и ты не можешь вздохнуть, и это очень тяжело. Когда ломит вся грудь, и температура, грудь, ты лежишь, тебя тут не забрали никуда, да ехать не хотелось, потому что это было страшно для меня.
Mm-hmm.
Вот тебя оставили, ты не спишь. Ну, это было очень тяжело. Я никогда так не болел. Потому что я болел, но я так никогда в жизни не болел. Потому что когда ты просто не спишь, ты понимаешь, что ты можешь вообще не вздохнуть. Вот. И мне было тяжко, правда, очень тяжко. Ну, естественно, что ты в истерику не впадаешь, потому что у тебя дети, и ты не хочешь их пугать. Они так периодически заходят, посмотрят на тебя и уходят. Вот, потому что, ну, это тоже, вот, ну, в частности, научить ребенка проявлять эмпатию, когда кто-то болеет, что же интересная вещь. Поэтому было достаточно сложно.
Спасибо тебе за такую как-то вот откровенность в прямом смысле этого, в полном смысле этого слова. А вот смотри, ты говорил, что ты думал там что-то с Богом, вот что такого самого, ну, для тебя драгоценного тебе Господь открыл или сказал, ну, если этим можно поделиться или об этом можно рассказать.
Ты знаешь, вот какой-то такой эксклюзивной информации я бы не получил. Я почувствовал...
Не, я не то, что ты по небесам там летал, а вот...
Ну, я бы с удовольствием до третьего неба полетал, но я просто знаю, что с Павлом потом было. Там жало какое-то было, просто за все приходится платить.
Небеса.
Да, за все приходится платить, и мне не хотелось. Так полетать-то, конечно, хочется. Но я, понимаешь, то есть, когда ты общаешься с Богом, потому что общаешься на уровне мысли, жена тебя не понимает, дети тебя не понимают, потому что задыхаешься, ты говорить особо не можешь. Вот, тут постоянно какие-то ингаляции, тут что-то тут, вот, ты дышишь чем-то, ты не можешь разговаривать, ты просто вот очень тяжело дышишь, а внутренний голос-то у тебя есть, а ты с Богом можешь общаться. Ты знаешь, я ощутил невероятное отцовство. У меня никогда не было отца, и у меня воспитывал дед, но дед меня особо не воспитывал, меня чаще ругал и бил. И у меня не было отца. Вот, потому что я внебрачный ребенок, и как-то вот у моей мамы не сложилось. Она была инвалидом, у нее был полиомиелит. И естественно, что такая, что инвалид особо никому не нужен был. Она пыталась, конечно, построить семью с какими-то алкоголиками. Вот. И это меня только наоборот всегда ущемляло, ну, не ущемляло, а травмировало. И не было вот этой отцовской любви, не было мужчины, который бы, знаешь, вот, ну, который бы драться научил, который бы гвозди научил вбивать, который бы, ну, какие-то самые элементарные вещи, вещам тебя научил. И ведь самая такая штука очень важная, это вот когда ты сидишь там в школе, тебя кто-то обижает, а ты можешь сказать, а вот сейчас папа придет, и тут по мордам все получите. Никогда, у меня не было такой возможности никогда. А я был таким достаточно хилым, меня часто обижали. И вот здесь я правда, я очень нуждался в отце, я всегда нуждался в отце. И я, знаешь, я на протяжении всей жизни, мне всегда хотелось, чтобы такой человек появился, наставник какой-то вот появился, вот какой бы вот, ну, какой-то мужик вот появился. Я всегда вот, когда я еще только уверовал в церкви там в Самаре, я так к пастору как-то вот, ну, как-то вот бочком-бочком, мне всегда хотелось какого-то такого отцовского патронажа. Но никогда я его не получал. Вот, понимаешь, вот как-то вот так вот сложилось. Я всегда почему-то был старшим, и я всегда вот от того, что у меня этого не было, я знал, что нужно. Вот меня спрашивают, а как так получается с людьми и так далее. Я всегда говорю, вот у меня этого не было, и я на подкорке, я на уровне, на внутреннем уровне, я знаю, что человеку нужно. Я знаю, как молодым парням нужен отец. И я знаю, как. Я знаю, что как это показать. И вот, понимаешь, я всегда хотел такого человека. И у меня всегда Бог был вопрос. Говорю, Господи, ну мне так хочется. Вот меня сейчас спрашивают, ну вот вы всех наставляете. А вас кто наставляет? А вас кто заботится? Я так разводил руками. И так вот у меня всегда было какое-то такое стеснение, что ну вот ты тут всех наставляешь, а тебя кто наставляет? Кто тебе по башке-то может дать и тебя пожалеть? А нет такого человека. Вот, ну кто мне по башке может наставить? Кто меня может пожалеть? Нет. Ну да, у меня были отношения с Богом, я там молился и все остальное, но вот этого не было. И вот третий, наверное, такой момент, да, который я понял эксклюзивно, что вот Бог мой отец. Потому что это вот такая невероятная забота, это очень трудно ее как-то вербализировать, облечь в слова. Когда Бог дает утешение, когда вот он как отец, ты вот, как, вот, ну, виртуально говоря, вот ты как вот голову на колени положил, И ты рядом с ним. Он тут с тобой рядом, он тут вот сидит около тебя, условно говоря, да, ты тут вот вздыхаешься, а он рядом. И вот что бы ни случилось, он будет с тобой. Будет последний этот вдох, или предпоследний, или какой-то еще, он будет с тобой. И я вот ощутил эту такую невероятную какую-то близость, вот, ну, вот такую благодатную, да, вот, несмотря на то, что я там. Может быть, и не очень-то отец, и не очень-то пастор, там, и не очень-то может преподавать, ну, и во всех ипостасях, которые у меня есть человеческие, я там в чем-то не очень.
Очень грешен, просто, да, очень грешен.
Да, очень, очень грешен, батюшка. Но вот Бог, он как раз, он говорит, ну, вот я тебя все равно люблю. Ты знаешь, я до сих пор, вот эти вот, у меня есть такая, ну, я обычно близким каким-то людям говорю, скажи мне что-нибудь хорошее. Я постоянно нуждаюсь в каком-то ободрении. Мне, понимаешь, вот как, мне так вот ее вот этого всегда не хватает, а вот в эти моменты Бог мне говорит, я тебя люблю. Вот, ну, расслабься, успокойся, я тебя люблю. И вот даже что с тобой не произойдет, вот ты даже не думай об этом. Вот, потому что начинаешь же думать, сейчас вот умрешь, а у тебя там вот это не сделано, а вот тут надо документы оформить, а что дети, а вот там, то есть, а как жена там, а как деньги. И вот ты же начинаешь думать и беспокоиться об этом, куда твое немногочисленное богатство-то перейдет и кому перейдет. Но я не об этом думаю, я думаю, что там будет с семьей. Меня больше всего это беспокоило, потому что в церковь там есть Сергей Панков, он у меня моложе на 9 лет, вот, он там подхватит бразды, ну, там, на сопастыре, поэтому все нормально. И вот он меня успокоил. Вот он как-то пришел, утешил меня, и я перестал волноваться. И вот какое умозаключение или какое из всего из этого, что я для себя понял, я перестал беспокоиться. Я перестал беспокоиться о жизни, я перестал беспокоиться. беспокоиться о том, ну что с детьми, как будут. Я, в принципе, такой достаточно беспокойный человек. Вот моя жена, сейчас у нас он старший в 9-м учится, понятно, с оценками у нас не очень-то хорошо все получается у него. И вот голову она ломает, она переживает, я говорю, слушай, ну похуй смотрит. Ух, у тебя там, красавица. Вот. И я говорю, ну а что мы, вот, ну мы будем предпринимать какие-то там определенные шаги, но я говорю, я не хочу волноваться. Я не хочу об этом волноваться, потому что Бог Отец, который меня любит, он это все усмотрит, он не допустит какого-то зла. Нам с тобой нужно просто делать все правильно, и единственное, что мы можем делать, это доверять ему своей жизни, жизни своих собственных детей. И вот такой покой, понимаешь, когда ты ложишься спокойно и просыпаешься со спокойным чувством, с тем, что Бог о тебе позаботится. И для меня это очень дорогого, в принципе, стоит.
Mm-hmm.
Очень дорогого, потому что вот Бог мой отец. И я могу об этом говорить, что Бог мой отец.
Потому я что, тебя наверное, очень понимаю в этом.
Да, потому что, наверное, Бог восполняет именно то, что тебе больше всего не хватает. Вот. И мы многие из нас люди такие покорёженными судьбами. Вот даже у кого есть семья, там тоже с отцовством достаточно все плохо, да и с материнством порой бывает все плохо. Вот. Недолюбленные мы, потому что все боимся перелюбить, а как любить нас не учат. И мне прям, знаешь, и я поэтому чувствую себя так вот свободно в этом плане, мне хорошо. Поэтому я тебе и сказал, мне хорошо. Жую морковку, и мне хорошо.
Ну, я говорю, я очень тебя понимаю, потому что вот у меня, я перед пандемией, когда учиться пошел, прямо вот в феврале я пошел учиться, и один из таких вот переживаний очень интересных со мной произошло. У меня в первый же день учебы температура там по 39, у меня воспалилась вся челюсть. Я хотел уехать, ну, мы учились в Балашихе, там модуль. И знаешь, я хотел уехать, нас еще на столы, за столами посадили не так, как мы хотели. Ну, как-то все, знаешь, не задалось. И так получилось, что прямо рядом со мной за столом сидел челюстно-лицевой хирург. Ну, просто никому больше я бы не поверил, если бы мне сказали сделать то, что мне сказали сделать, полоскать горло корой дуба. Ну и представь, я прополоскал корой дуба, за меня помолились, и, в общем-то, на утро я встал бодрячком, и все, и не болело. И вот эта вот уверенность, знаешь, как вот, что я не знаю, где я буду, я не знаю, что со мной будет, но вот мой отец уже стратегически людей как-то вот разместил на каждом шагу, на котором я буду, меня это настолько как-то вот усилило и успокоило, что, в общем-то, весь этот период такой вот пандемии мне хватило вот этой коры дуба. Это был такой, знаешь, как вот мой внутренний якорь. Поэтому я очень понимаю про то, что ты говоришь, и мне кажется, это очень круто, то, что ты сказал, вот так вот отцовство пережить вот в такой момент, когда, в общем-то, переживаешь предельную свою, ну, скажем так, немощь, недееспособность, неподходящность, не героизм такой вот. Это очень прямо.
Ты знаешь, я когда-то был в детском доме, в Вятских Полянах, что ли, и повели в детский дом, и я помню, там какой-то ребенок у меня вцепился, говорит, возьмите меня, возьмите. Что-то такой шок у меня, помню, был тогда. Вот. И я часто ловил себя на той мысли, что ты хочешь быть лучше, чем ты есть, и ты хочешь понравиться людям.
Mm-hmm.
Потому что, ну, ведь хороших же берут, на хороших же обращают внимание. И мне кажется, это как дети в детском доме. Вот они пытаются как-то понравиться, потому что кого-то вот берут, и они же понимают, что обычно берут красивых. Там, ну, каких, ну,
способных там каких-то.
Да, берут способных. Там, туда. И дети, вот они делают все возможное, чтобы их забрали. Вот нечто подобное у меня было достаточно долгий промежуток времени. Ты знаешь, вот, ну, как оно как на рельсы встало, что тебе хочется, вот, да, чтобы тебе кто-то, ну, как бы, условно говоря, усыновил, заботился о тебе. Потому что я вот сейчас в семье самый старший. Когда у меня умерла мама, лет сколько, 5 лет назад, я понял, что я остался самый старший. Я понял, что надо мной никого нет. И меня это прибило очень сильно. Вообще, я смерть мамы пережил очень тяжело. Я у нее один был, плюс она инвалид и так далее. Там много чего было с ней связано. И там один из моих близких друзей, но он знал, что она болела, и он, когда она умерла, узнал, и мне такую смс-ку прислал, что, слава богу, что она умерла, ты же избавился от мучений и страданий, меня это еще больше какой-то депресняк это вогнало абсолютно, но он хотел-то как лучше.
Поддержать хотел.
Да, он хотел поддержать, у меня претензий к нему нет, но вот это вот... Я остался самым, понимаешь, вот самым старшим таким, да, в своем там роду, и все я тут принимаю, решаю, нет такого человека. И поэтому, наверное, вот последние эти 5 лет я очень сильно нуждался в этом отце. В моем возрасте, да, уже нравится кому-то, это очень странно, все остальное. Искать какого-то человека, который бы, будьте мне отцом, да, будьте мне наставником тоже. Да и где они, в каком магазине их возьмешь? Где они? Нас же,
да, я был бы так магазин, сказать, где их можно было бы купить. Да.
Я бы так сказал, что у нас почему-то этот институт особо не развит, наставнический институт. Это все как-то достаточно хаотично, мы много говорим об этом. Но вот этого, даже наставники, это не подразумевает отцовство. Это все-таки отцовство это намного глубже, чем наставничество там, или ученичество какое-то. Я думаю, что в отцовстве элемент наставничества, ученичества он есть, но отцовство для меня глубже. И я прям вот как-то стенал по этому поводу, и вот Бог через вот это, опять через эту болезнь, вот через вот эти обстоятельства как раз и ответил мне на это, понимаешь? Вот где-то, лет 5 вот я переживал об этом. Не то, что я прям вот сидел, переживал, постоянно думал об этом. Нет, это иногда накатывает. Особенно бывают сложные моменты какие-то, когда там что-то не ладится, то все 5-10, там, когда тебе кто-то мозг взорвал, когда что-то не так пошло, и вот приходят такие сложные моменты, и тебе хочется вот выплакаться, хочется рассказать обо всем и так далее. Я периодически с Бегичем встречаюсь, там, мы там на равных с ним разговариваем, то есть, плюс он моложе меня, хотя крупнее меня в 2 раза. А так вот поговорить, правда, не потому, и опять, не то, что выговориться, а ты же, наверное, понимаешь, отцовство это гораздо больше, это не только выговориться, это вот что-то другое. И я благодарен Богу за то, что вот сейчас я чувствую себя совершенно по-другому. Я не в активном поиске, там, как говорят, когда.
Да, все сложно и в активном поиске, да.
Но сейчас я не в активном поиске, да. Сейчас покой. И состояние покоя это очень здорово.
Ты молодец. А говоришь, ничего такого не было, ничего себе.
Я же скромный, меня всегда учили быть скромным.
Это единственное, что, в общем-то, должно произойти, по большому счету.
Хотя не скромно говорить о том, что я скромный, но меня все учили не выпячиваться. Меня воспитывали очень строго. То есть меня воспитывали к труду. Я воспитывался в деревне, такой достаточно глухой. Не так глухой. Там не так много было домов, и у нас у бабушки были и свиньи, и гуси, и куры, и корова, и овцы, и огород, и бахчи, и приходилось пахать с самого раннего-раннего детства.
Ого.
И меня приучали к труду, понимаешь? И поэтому нечего разглагольствовать, иди копай, иди там это делай. Поэтому со мной никто там... У меня не было такого «хочу-не хочу». Вот вперед, вот работа, вперед, не сделаешь, по башке получишь. Со мной там никто никогда не обсуждал мои желания и всего остального. Вот. Есть будешь, иди ешь, не будешь, не будешь, все там. Чего ты... И никогда не было выбора, чтобы ты сказал, знаешь, там, бабушка, я сейчас вот оладушки тут с медом не хочу, а я бы вот поел что-то вот другое, сырничковое бы, ага. Вот тебе забеленый суп сварили, забеленый суп, знаешь, такое?
Крапивы как-нибудь или щавель?
Забеленый суп. Нет. Забеленый суп. Картошка чистится, варится в воде, кладется пару луковиц. Вот. Потом все это достается, картошка как-то мнется, Вот. И добавляется сметана. Забелили сметаной. Вот тебе забеленный
А,
пирог. Вот и вот и основное.
невероятно.
В основном вот это была основная еда. Зимой иногда было мясо, там барана зарежут и все. А летом-то только в основном забеленный суп и был. И зимой еще почему было хорошо, была печь. И бабушка зимой топила печку, чтобы дом прогреть. И иногда она готовила пироги. Все. А самым большим лакомством у меня было это разрезанная тыква вот так вот напополам. Две половинки в печку, она там запекалась, и это было для меня самое вкуснятельное. Все. И
Ну вот
тыквенные
в этой
семечки.
связи хочется спросить, а что первое ты сделал, когда выздоровел?
Ой, я даже не помню, что я первый. Ну, понимаешь, это же целый процесс, что я
Ну вот,
сделал.
знаешь, из того, что помнишь, вот.
Поел, наверное, что-то вкусное, потому что я люблю есть. Потому что я такой пищевой гедонист, и мне нравится вот с семьей сесть, моя жена что-то приготовит.
Ага.
Вот мы сидим и едим что-нибудь вкусное. Наташа любит скатерть, вот так вот сесть, свечки зажечь и вот поесть. Это вот для нас что-то особенное в нашей семье, когда мы собираемся вместе и едим. Какой-то праздник. И вот мы не любим особо много гостей, мы любим, у нас ну, четверо, это уже целый коллектив. И вот мы садимся, и мы едим. Поэтому жена меня балует едой. Вот она любит готовить, она постоянно что-то готовит.
А
Поэтому я и борюсь с весом.
о чем была твоя первая проповедь? Ну, вот если вспоминаю, что мы
Ой.
пасторы. О чем хотелось вот рассказать после болезни?
Я и сейчас рассказываю об этом до сих пор,
А, ты
потому
до сих
что,
пор, да, об этом рассказываешь?
ну, я периодически об этом рассказываю, потому что Бог есть. И он не просто. Я думаю, что проблема многих людей, что Бог, он где-то очень далеко. Он достаточно теоретический. Надо там Библию читать, надо вот, потому что это как-то вот, если это не делать, то тогда что-то плохо будет.
Да,
Вот
Боженька
этого
будет
же,
недоволен.
да, а вот этого живого, я говорю, Бог есть на самом деле. И он есть, он прям, он. Сегодня встречался, у меня в 7 часов был завтрак. Я там с одним молодым парнем здесь в церкви встречаюсь. Вот. Ему 20 лет вчера исполнилось. И вот я ему как раз, он говорил, вот раньше вот Бог как-то вот мне говорил, а сейчас он не говорит, там, то я вот когда там чего-то, я говорю, слушай, ну Бог может говорить вообще в разных вещах. Ты Бога можешь замечать даже в шуме электрички, в стуках колес, он может тебя проговаривать. Бог настолько многогранен, что ты его можешь увидеть, я не знаю, вот во всем, каких-то пылинках. Был какой-то мультик там, когда там на каком-то цветке там как-то целое там Хортон, вот он назвал, вспомнил, Хортон, целый мир там был, какой-то капельки там, которые там, сон чуть не зачихнул. Ну, понимаешь, и вот в каждом мгновении я ему говорю, ну, слушай, ну, Бог же, вот он и тут, и тут, и тут, и тут. Он так задумался, так интересно было. Вот я говорю, я когда иду, я всегда знаю, что вот я обычно разговариваю там с людьми еще что-либо. Я говорю, я меня иногда Бог, он проявляет, я с продавщицей, там, с кассиршей, там, на кассе общаюсь, я говорю, он даже через нее что-то мне проговаривает, потому что Бог никогда меня не оставляет. Он всегда. Я же сегодня сказал, что он всегда со мной. И когда он всегда со мной, он чем-то всегда себя проявляет. Это так интересно наблюдать. Вот когда ты идешь, и ты, Господи, где ты, да? И вот не то, что мы тут друг друга в прятки играем, нет, абсолютно. И Бог не отвечает через что-то, что он здесь, что он рядом. Это очень интересно. И когда ты вот наблюдаешь это очень интересно. Вот я, например, сегодня торопился на эфир, ехал, я в 5 проснулся, в час лег, все остальное. У меня было две встречи, я тороплюсь, опаздываю, остальное. Я засыпаю. И я знаю абсолютно точно, что Бог меня обязательно разбудит через что-то, я не проеду свою остановку. И это всегда так работает. И я, ну, тем более эфир и все остальное, ты говоришь, Господи, ну вот надо. И я так раз, оставь его, следующая остановка силикатная. Ну, вы выходите, мужчина. А я уснул. И теперь я чувствую себя бодрячком, потому что Бог был рядом, он меня где-то там
Да,
потормошил, что-то какой-то звук дал, и ты проснулся. Ну, можно сказать, совпадение. Не, у меня это не совпадение. У меня это присутствие Бога в моей жизни. И его в моей жизни так много, так предостаточно, что я просто как вот сыр в масле катаюсь. Ну, понятно, это не значит, что он мое эго чешет мне за ушком. Нет, конечно, он меня и пошлепывает, но его предостаточно для того, чтобы и слезу утереть, для того, чтобы по голове погладить, для того, чтобы поджопник дать. Простите за это слово.
Ну да, поэтому, главное, чтобы было кому, понимаешь?
Ну да, главное, чтобы было кому. Это абсолютно. И он есть. И я получаю и то, и десятое. То есть Бог меня, ну, всецело меня воспитывает и утешает, и ведет, и говорит.
Спасибо еще раз тебе за откровенность. Других слов я просто не могу найти. 5 минут у нас остается. Что бы вот тебе еще хотелось бы сказать? Поделиться.
Мне бы хотелось сказать, что если вы, друзья мои, если вы верите в Бога, то не бойтесь. Мне кажется, что страх – это вот то, что парализует нас. У нас очень много беспокойства современных людей. У нас беспокойство, что денег не будет, что там еще чего-то не будет, что, ну, у каждого свои какие-то собственные беспокойства, что там, например, там молодая женщина беспокоится о том, что она мужа не найдет, еще что-то, и так далее. Вот. Иногда бывает так, что женщина-то находит самостийно себе мужа, а потом где-то в глубине души говорит: «Господи, зачем я его нашла?» Поэтому помните о том, что Бог все под контролем, Он рядом с вами. Вот как у меня, Он рядом с вами, Он заботится о вас. Вам просто надо как-то, наверное, остановиться и как-то, может быть, проморгаться, что ли, для того, чтобы начать видеть эту заботу, для того, чтобы начать чувствовать эту заботу, для того, чтобы начать понимать эту заботу. Вот это Божье присутствие, оно очень важно. И вы постепенно, вот придет вот такое некое упокоение, вы придете вот такую, ну, я бы так сказал, божественную норму, что ли. Когда вы жизнь начнете впитывать, не хвататься за нее, не цепляться, а впитывать. Это вот, ну, не знаю, как мякиш там куда-то вкусную жижку там в салатную кладешь, и он впитывает. И вы будете впитывать, и каждый день вы будете впитывать, потому что это не значит, что вы тут сейчас впитали и все. Нет, Бог постоянно обновляет, и вы будете впитывать и наслаждаться этой вкусной жижкой жизни. И вы будете довольны. Вот вы довольны. Вы проснулись, глазки открыли, довольны. Господи, спасибо. Съели вкусный апельсин, спасибо. Пообщались с кем-то, спасибо. И вам будет хотеться жить. Вот. И у вас не будет всех комплексов. Вот, например, я вообще не испытываю какие-то комплексы, чтобы с кем-то заговорить, кому-то хорошее пожелать, чего-то. И я всем людям говорю, вот я разговариваю там с какой-то продавщицей, я говорю: ну, там, благословение вам, всего вам хорошего, чтобы у вас день был, чего там сидит такая бука, что-то печатает, сканирует, и говорит: что случилось, что с вашим, что происходит, и так далее. Он был Богу. И ты поговорил с человеком 2-3 минуты, ты подарил вот то, что вот это вот счастье, которое тебе Бог дал, ей стало хорошо, а от того, что ей хорошо, и тебе еще лучше. И вот это меня питает. И поэтому мне так хорошо, что я живу. Мне так хорошо, что я тебя вижу, что я с тобой общаюсь. И мне, вот я весь эфир практически занял 90%, а ты сидишь и молчишь.
Так я же тебя для этого и привел. Я же...
Ах, как, вот оно что!
Да, я же вместо того, чтобы эфир делать, я хороших людей привожу, и они разговаривают.
Они разговаривают. Поэтому как-то так. И, может быть, с одной стороны, я очень какие-то банальные, простые вещи говорю, но, понимаете, все гениальное просто. Я не знаю, кто это сказал. Но Бог настолько прост, настолько Он уникален и гениален, когда Он приходит к нам в жизнь, но жизнь становится, она совершенно другого качества. И даже, понимаете, когда человек ест луковицу и закусывает хлебом, для него это самое вкусное все, что может быть на земле. Потому что вот не случайно мы читаем, да, умей жить в скудости, умей жить в изобилии. Когда приходишь в скудость, и ты не замечаешь, ты ее фиксируешь, но это тебя не травмирует. Ты не жалуешься, ты не стонешь, ты не ноешь. А тебе хорошо. Почему? А потому что Бог рядом с тобой. Он с тобой, он никуда не делся, он здесь. И он дает вот тебе вот этот вот мир, который превыше всякого разумения, любовь. И тебе хорошо. Не потому, что у тебя там 35 пар обуви, а потому, что у тебя есть хлеб и луковица. И слава Богу за это, что есть хлеб и луковицы.
На этой замечательной ноте закончим эфир. Спасибо тебе, Юра, спасибо Теосу, спасибо питерским коллегам. Благослови вас Господь. Друзья, всего доброго.
Все, до свидания.